Говорит Радио Свобода. Олимпиада и посещение Дома спорта, Дерипаска и рыбка в сетях. Как перестать быть запутинцем и попасть в участок? 40 лет по пустыне, Владимир Пастухов в режиме Путина. Тюремное интервью Петра Павленского. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 9 февраля 2018 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. В Южной Корее открылись зимние Олимпийские игры. Церемония прошла в Пхёнчхане. Спортсмены из Северной и Южной Кореи прошли по стадиону на церемонии открытия под одним флагом, на котором изображен корейский полуостров. Сборная России в этом году участие в играх не принимает. Международный олимпийский комитет отстранил ее от участия в зимней Олимпиаде после того, как два расследования подтвердили, Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. В итоге для участия в играх было зарегистрировано 169 атлетов. На церемонии открытия российские спортсмены прошли под олимпийским флагом. Незадолго до этого спортивный арбитражный суд отклонил апелляции еще 47 россиян, оспаривавших решение МОК об их недопуске к участию в играх. Сегодня же в Пхёнчхане открылся аналог русского дома, так называемый «Дом спорта». После того, как российской сборной запретили участвовать в Олимпиаде под национальным флагом, обсуждалась идея переименовать русский дом в «Дом красной машины» в честь знаменитой советской хоккейной команды времен Холодной войны. Но потом остановились на нынешнем названии, сообщает Associated Press. Утверждается, что на время Олимпийских игр «Дом спорта» должен стать центром общения российских болельщиков, а также всех, кто интересуется русской культурой. Как заявили организаторы, в стенах Дома спорта будет воссоздана атмосфера советской эпохи, которая будет вдохновлять спортсменов на новые победы. Корреспондент «Голоса Америки» Рафаэль Сааков, пришедший на открытие Дома спорта, не был допущен на церемонию, поскольку он не в списке, а его заявка на аккредитацию не прошла очистку. Мы побеседовали с Сааковым о церемонии открытия Олимпиады и об инциденте с Домом спорта.
Многие пропустили церемонию открытия из-за действительно очень холодной, морозной даже погоды, потому что за минус 10 опускалась температура, в какой-то момент на днях было до минус 20 даже. Выход в итоге оказался без каких-либо демаршей с точки зрения национальной символики. Были предположения, что кто-то рискнет там флаг пронести или что-то еще. Ну и реакция трибун вроде была довольно-таки вялая, то есть не было никакого либо осуждения, либо наоборот полного восторга в связи с выходом спортсменов из России. Точнее, командой OAR, как теперь называют команду, олимпийские атлеты из России. И второй момент, это, конечно же, завершение этого парада спортсменов, когда вышли представители Кореи, единой Кореи, даже в обнимку знаменосцы шли от сборной Кореи Южной и от Северной. Зажжение огня фигуристка Юна Ким, такой гвоздь программы. Во-первых, никто не знает заранее, конечно, кому доверят такое право зажечь огонь домашней Олимпиады. И в итоге выбор сделан был в пользу фигуристки Юна Ким, олимпийской чемпионки Ванкувера 2010 года и серебряного призера Олимпиады в Сочи, также двукратной чемпионки мира. Все это было красиво очень обставлено, потому что Юна Ким, она появилась на льду, причем лед был не на самой арене, а на вершине арены под постаментом для огня Олимпиады. Так что все это выглядело очень красиво. Конечно, описать словами так красиво не удастся, как это выглядело.
Давайте теперь поговорим о открытом в Корее. Первоначально планировали, что это будет русский дом, как бы представительство России на Олимпиаде.
Официально называется теперь Дом спорта.
Да. Каким образом вас не пустили туда?
Непосредственно вот этот дом, конечно, он известен более как русский дом непосредственно по предыдущим Олимпиадам. А что касается нынешней, то, понятное дело, из-за многочисленных запретов которые наложены на Россию, непосредственно не было возможности, как я понимаю, открыть именно русский дом, поэтому решили все-таки назвать его домом спорта, при этом избежать, конечно, каких-то флагов, которые обозначают национальную принадлежность, вот, хотя есть дома, понятное дело, у каждой страны, участницы игр, ну, практически, ну, тех, кто все-таки решил сделать какие-то свои представительства. Что касается церемонии сегодняшней, она, что интересно, совпала почти с объявлением как раз КАС, спортивным арбитражным судом, решение относительно апелляций, поданных российскими спортсменами. И в итоге получилось так, что после того, как было принято решение отклонить эти апелляции, буквально через какие-то полчаса-час должна была начаться эта церемония. В итоге она началась на 2 часа позже, чем была заявлена на сайте фонда поддержки олимпийцев России. Это именно тот фонд, который непосредственно считается организатором Дома спорта. На входе мне сказали, что пока ничего не начинается. Как раз я встретил одного из представителей организаторов. Я представился, сказал, откуда, какое СМИ представляю. Тем более я, соответственно, направил запрос на аккредитацию утром сегодня. За несколько часов, получается, до мероприятия. И она сказала, что хорошо, просто приезжайте тогда к 2:30. Когда я вернулся и уже зашел непосредственно в этот русский дом, точнее в дом спорта, конечно. Когда я зашел в него и подошел к стойке регистрации, мне сказали, что моей фамилии нет в списке. На мой вопрос, нельзя ли просто взять и вписать при наличии, опять же, у меня официальной аккредитации Олимпийских игр, мне сказали, что нет, все в соответствии со списками. Человек, который сказал, что он непосредственно отвечает за ответственность за СМИ, он даже позвонил кому-то, потом даже сходил, пообщался и, вернувшись, сказал, что вот велено пропускать только по спискам. И также он еще сказал такую фразу, что ваша заявка на аккредитацию не прошла очистку, да. Не прошла очистку. Попасть внутрь не получилось.
Вы видели российских болельщиков? В каком они настроении?
Да, в принципе, болельщики, которые заходили, опять же, туда, были в приподнятом настроении. Кстати, многие, в принципе, даже в соцсетях вот удивляются, что, несмотря на такое решение, которое было принято именно сегодня, что все-таки открытие это состоялось непосредственно Дома спорта. Но болельщики, по крайней мере, кого удалось увидеть, в довольно-таки приподнятом настроении. То есть все ждут в любом случае начала игр и, конечно, будут болеть за тех спортсменов, которые представлены именно под нейтральным флагом, но тем не менее болельщикам не запрещается, соответственно, использовать национальную символику. Так что, в принципе, болельщики настроены позитивно. Ну и, конечно, очень многие, все ждали, конечно, непосредственно из тех, кто приехал сюда поболеть за сборную России, что получат подкрепление в виде еще 4 десятков, получается, спортсменов в дополнение к 169 спортсменам допущенным. Кстати, напомню, что из 169 допущенных одна девушка-спортсменка отказалась в знак солидарности с теми, кто не был допущен, Ольга Граф, конькобежка. Так что получается, что Россию в итоге представят на Олимпиаде в Пхенчхане 168 человек.
Это был корреспондент «Голоса Америки» Рафаэль Сааков. Продолжаем программу «Время свободы», итоговый выпуск. Вторые сутки в сетях полыхает обсуждение расследования Фонда по борьбе с коррупцией, которое одна из сотрудниц Алексея Навального назвала «первое расследование в БК с блэкджеком и шлюхами». В расследовании содержится обвинение в коррупции замглавы правительства России Сергея Приходько. По данным ФБК, чиновник в августе 2016 года провел 3 дня на яхте российского миллиардера Олега Дерипаски. Зампред правительства и олигарх плавали на судне у берегов Норвегии вместе с девушками из эскорт-агентств. Это стало известно из Инстаграма и книги одной из этих девушек, Насти Рыбки. Навальный считает взяткой то, что Дерипаска катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга. Дерипаска будет судиться из-за расследования оппозиционера. Об этом «Радио Свобода» заявил официальный представитель миллиардера. Ранее представитель Дерипаски заявлял, что расследование Навального – это фальшивая сенсация. Но в центре внимания оказалась Настя Рыбка. О реакции в соцсетях рассказывает редактор блога «Цитаты свободы» Иван Беляев.
Расследование Алексея Навального о совместном отдыхе Олега Дерипаски, Приходько и девушки, известной под именем Настя Рыбка, в буквальном смысле, хоть это и затасканное выражение, взорвало Рунет и претендует на то, чтобы быть темой недели уже второй день подряд. Поголовное большинство комментаторов пишут только об этом. Вот известный журналист и редактор сайта «Спорт.ру» Дмитрий Навоша вообще пишет у себя в Твиттере о том, что он бы проголосовал за Настю Рыбку в качестве кандидата против всех. Очень много негативных откликов. Правозащитник Станислав Дмитриевский называет это расследование новой порцией помоев из путинского свинарника. А вот что пишет оппозиционер Геннадий Гудков. Вот настоящее лицо путинской России. Высшая власть слилась в экстазе с придворными миллиардерами и девушками со сниженной социальной ответственностью. Для народа кольцо врагов, затянутые пояса, бомбежка Воронежа в ответ на санкции и фальшивые приступы патриотизма. И вранье, вранье, еще раз вранье. Для себя любимых многомиллионные яхты, частные самолеты, дворцы и имения с прислугой и развлечения с девушками из эскорта. И наворованные миллиарды. Долларов и евро. Рубли презираются. Ярослав Белоусов. Скандал с участием статусных Олега Дерипаски и Сергея Приходько, а также совсем не статусной Насти Рыбки, в любой нормальной стране обошелся бы правительству отставкой замешанного в грязной истории вице-премьера. Но это же Российская Федерация, и мы все понимаем. А вот что пишет журналист Борис Грозовский. Политика становится более сексуальной, но эта сексуальность какая-то вымученная, неорганичная, как у сидящих на Виагре и уставших от жизни немолодых джентльменов. И не слишком умной, с представлениями о желаемом образе жизни на уровне вчерашних деревенских пареньков и девушек, оказавшихся в городе, разбогатевших и не знающих, что со своим богатством делать. Сама Анастасия продолжает шоу в режиме практически нон-стоп. Вчера вечером она выложила в своем инстаграме видео, в котором рассказала, что стала на той яхте жертвой группового изнасилования, что она желает пойти в программу «Пусть говорят» и хочет, чтобы Олег Дерипаска на ней женился. Многие успели это обсудить, но в итоге уже сегодня она выложила другое видео, где сообщила, что все ее предыдущие рассказы – это шутки и троллинг. Это приводит к тому, что большинство комментаторов не очень понимает, что происходит за кулисами истории, но при этом некоторые беспокоятся за жизнь Насти Рыбки. Вот, например, Анастасия Миронова. Так интересно. Знаете, мне всегда казалось, что в таких кругах шлюх, которые увидели хоть грамм лишнего, топят в море до возвращения в гавань. А тут девка чуть ли не онлайн-репортажи со встречи Дерипаска ведет. Станислав Яковлев. И, кстати, напрасно девочка так старательно сигнализирует всем заинтересованным лицам, что территориально она находится в Дубае. В том Дубае Сулима Ямадаева с легкостью угрохали. Вот просто как два пальца. Не то что девочку. Но все эти скандалы, интриги и расследования, как отмечает, например, Тихон Дзитко, приводят к тому, что к словам и действиям Насти Рыбки внимание гораздо больше, чем к, собственно, коррупционной составляющей расследования Навального. И об этом же пишет в своем блоге сам Навальный. Я хотел бы обратить внимание, что в этой истории нас больше всего интересует так называемый папа, госчиновник Приходько, получивший взятку. Во вторую очередь взяткодатель, олигарх Дерипаска, компании которого получают огромные государственные субсидии. А гражданка Рыбка в самую последнюю очередь. Сам Олег Дерипаска, юристы компании Олега Дерипаски вчера начали распространять информацию о том, что они будут преследовать распространение расследования Навального и, вероятно, будут судиться. Но вот как на это реагирует, например, Леонид Волков. Дерипаска угрожает исками за распространение ложной информации. Кому вот только? Увы, ни «Ведомости», ни «Коммерсант», ни РБК, ни «Новая газета» не написали вообще никакой информации. А с «Гардиан», «Политика» или «Associated Press» он судится, испугается. Андрей Мальгин. Если Дерипаска в своем уме, он не будет судиться с Навальным из-за проституток на яхте. Но ему может поступить команда судиться. И тогда придется тащиться в суд и выливать на себя еще один ушат помоев.
Это был редактор блога «Цитаты свободы» Иван Беляев. Добавим к этому опрос, проведенный нашими корреспондентами сегодня на улицах Москвы. Можно ли считать успешной борьбу Алексея Навального с коррупцией?
Можно ли назвать успешной борьбу с коррупцией Алексея Навального?
Я не имею фактов, я люблю смотреть на факты.
Условно, я бы сказал, где-то там, ну, эффективность его примерно 20% от тех 100%, которые бы он мог бы достичь.
Ну, я уверен, что так и есть, то, о чем он говорит. Но что это на что-то влияет, кроме как на его репутацию и самопродвижение, рейтинг, да, Мне кажется, нет, больше ни на что не влияет.
Замечательно он борется. Я за него всеми руками и ногами. Народ начинает думать. Уже как бы появляются люди здравомыслящие, у которых помимо ват в голове появляется что-то еще новое. Какие-то новые мысли, и у которых открываются глаза на все происходящее.
Дело в том, что органы должны бороться с коррупцией. Вот если он там как будто будет представлять органы наши правоохранительные, то, может быть, и будет бороться. А сейчас он пока не представляет. А, ну, как бы, понятно, что подогревают общественность этими всеми историями. Сейчас вообще какое-то странное время в этом смысле.
Мне кажется, Алексей Навальный, он просто шоумен и работает чисто на публику. И нет никаких гарантий, что он это делает от, так сказать, себя, от такой широты души человека.
Ну, просто если бы он не боролся, было бы гораздо хуже. Я думаю, так. Понятно, что, наверное, как бы могло бы быть и лучше, но чудес, наверное, ждать не стоит.
Он вообще не борется с коррупцией. Многие расследования, которые он ведет, многие знают об этом. А он борется исключительно за свой пиар. Больше никакой борьбы я не вижу.
Этот человек, в общем, себя ведет так, как он, ну, не соответствует словам и тем действиям, которым заявляет. Это очевидно. Любой взрослый человек моего возраста и старше может определить, когда человек говорит бред. Это тот самый случай, на мой взгляд. Поэтому это клоунада.
Как сказал символический Христос, главное зерно бросать. А прорастет оно или нет, надежда, вера, ее никто не убирал из нашего сознания.
Это был опрос на улицах Москвы. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Во время акции «Забастовка избирателей» 28 января был задержан ведущий телеканала «Навальный лайв» Дмитрий Низовцев. Он вместе с коллегой вел прямой эфир, а когда в офис пришла полиция, не стал прерывать эфир и продолжал рассказывать о происходящем. Низовцев был задержан и получил 10 суток за неповиновение. 7 февраля его освободили из-под стражи, и он дал интервью корреспонденту «Сибирь Реалии» Анне Незнановой.
Страха не было?
Нет, абсолютно. Ну, когда ты работаешь в журналистике, тем более в региональной, что могут там попереть тебя, что могут там вломить твои телекомпании. А когда ты читаешь, работаешь, что ты не можешь, полицейские так тебя знают, УЭшников ты там на виду. Все, кто хотят, они так тебя знают, и поэтому боятся. Ну, нечего. Когда я уезжал из Хабаровска, я совершенно спокойно говорю, там, Дима, тебя могут арестовать. Я говорю, ну, я прекрасно понимаю. Вы мне думаете, что-то новое скажешь. Я не хочу бравировать этим, но, ну, просто это такое, это нормальное ощущение. Если ты работаешь, в этой системе, то ты привыкаешь.
Это ваш первый опыт в СИЗО?
А, у меня был спецприемник. Да, это был мой первый, я очень надеюсь, что последний опыт. Но ужасен не только спецприемник. Там такие нормальные, учитывая, что мы в Москве, там уже сумели там делать какие-то нормальные ремонты, там сумели делать какой-то порядок. Первую ночь я провел в полиции.
Ага.
Было тяжко.
Ты сутки там пробыл?
Да. И вот это было, если посмотрите фильм «Асса», там главного героя Бананана, мальчик Бананан, его кидают в полицию, и он там проводит какое-то время. И вот с тех времен ничего не изменилось. Видишь, вот просто на деревянном настиле. И ты спишь на нем. И там закрыта дверь. И чудовищно было, что, например, сидишь, ни часов, когда нет, ничего. Я думаю, что если там что-нибудь со мной случится, я все это могу постучаться, и мне откроют. Хотел мне что-то спросить у полицейских, стал стучаться, они не открывают. Они не открывали 15 минут, 20. Я думаю, господи, если у меня какой-нибудь, там приступ или еще что-то. Да, это было тревожно, страшновато, но тоже преодолимо. В полиции очень хамски себя ведут полицейские, просто, извините, как скоты. Когда я сказал им, что у меня может заложить нос, у меня может быть, я аллергик, у меня может быть, что-нибудь там серьезно, знаешь, чуть-чуть преувеличивал. Ну, у меня может быть ой-ой-ой, мы сейчас тебя закатаем, сбегаем, ага. Это было мерзко, я не разговаривал со мной, тут непонятно с кем, да я даже там спрашиваю, что со мной так разговаривать, у меня еще никакого обвинения не предъявили. Я еще, может быть, нет. Они себя вели вот так вот. А когда попадаешься в приемник, и кровати получше, и отношения людское получше. Вполне себе нормально, и самое тяжкое, это, конечно, просто вот это 10-суточное ничего не делание.
А чем тебе близок Навальный и его идея, и почему ты решил пойти работать в его штаб?
Я не скрываю, я был до 2007 года ярым запутанцем. В 2007 году были первые такие нехорошие выборы, на которые было заметно, то есть за 4 года до того, если вы еще на профиле. Я уже там созрел и как-то, мы что-то движемся не туда. Там выборы в Госдуму уже были какие-то подозрительно, то есть было очень много агитации за одну партию. Выборы президента Медведева, так называемого, это было просто позорище, то агитация за него, а ЦИК говорит, да нет, не агитация, там все в принципе нормально. И я понял, что мне не по пути, да, я там уважаю, там, может быть, своего президента, но что-то как может быть, ведь это же президент, он не может так поступать. Ну вот, я стал там что-то уже скептически относиться к его деятельности, я стал там приглядываться. Потом глянули там разные дела, которые укрепили меня в понимании там правления Медведева, это тоже было дело надо. Это там было, не знаю, там дело Магнитского, разгоны различных митингов, разгоны тогда еще ситуаших Маши несогласных и так далее и тому подобное. Это было, оно только укрепляло мою позицию. Вот, разве что я не знал, с кем быть. Я читал какие-то маргинальные какие-то там оппозиционные ресурсы, но уже читал. И вот примерно во время этого срока Медведева появилось исследование Навального про транснефть. И я тогда уже стал приглядываться. Вот, в дальнейшем, чем дальше, тем больше Навальным интересовался. Ну и вот уже глянул 2011 год, когда стало ясно, что вот Алексей Навальный — это лидер современного протеста, и для меня стало ясно, вот тот, кто нужен, вот с кем надо быть, и за кого я должен Навальный. Вот тогда еще у меня там были, конечно, споры, не знаю, там с мамой, которая говорила, посмотри на него, он там поступает как Гитлер. Были там смешные такие там терки с другими людьми, а сейчас мама там чуть ли не больше сторонник Навального, чем я. Для меня все было просто и понятно. Конечно же, с Навальным. Я работал на гостелекомпании в тот момент на ДБТРК, ГТРК Дальняя Восточная. Mm-hmm. И тогда вышло интервью с Навальным в Esquire, и там был такой эпичный, клевый его портрет. И я помню, я его распечатал, поставил себе на стол. Я работал на гостелекомпании, у меня стоит портрет Навального. Там. И только подошел директор, которого там все боялись, Владимир Швеченко. И он сказал, убрать. Он мог там в интернете лайкнуть, я мог там репортить Навального. Тогда еще были аккуратные такие времена. Но у него была еще такая инициатива, он создавал партию прогресса. Вот, и мы собрались, там буквально 5 человек хабаровчан, мы списались, и у нас было там зарегистрировали местное отделение партии прогресса. Вот, но единственное, что у нас там получалось, не знаю, там собраться у кого-то в офисе, в кабинете, обсудить там политику и разойтись. А наша ценность была в том, что мы существовали как региональное отделение, должно было помочь партии прогресса Алексея Навального зарегистрироваться на федеральном уровне, но, к сожалению, не помогло, и партии зарегистрироваться не дали. Ну, то есть уже тогда я там был. И я понимал, мне казалось, что тут просто там, я не знаю, там какой-то партизан, там сторонников Навального в Хабаровске там было не найти. А потом наступил уже 2017 год, по всей стране стали открываться штабы, и когда открылся штаб Навального в Хабаровске, ну для меня там не было вопросов там туда или сюда. Ну такой думаю, я должен там работать. А если я там работаю, и это будет подставлять мою телекомпанию под удар. И я пришел, сказал, что извините, мне придется уволиться, чтобы телекомпании не было проблем, я увольняюсь и буду работать в штабе. И все, в апреле я уволился с губернии, которую до сих пор люблю, которую хорошо отношусь, телекомпания Хабаровская. И все, пошел работать в штаб. Я там проработал сотрудником рядовым. Как раз там была вакансия. Вот я проработал там с апреля по январь. В декабре был Навальный биоконкурс телеведущего для нового проекта. Mm-hmm. Я записал вместе со своим другом там резюме, видеорезюме на хороший телефон. Другу спасибо Андрею Пастухову. Прошу, да, указать имя и фамилию. Записали на видео, я приложил к нему свои какие-то там фрагменты, свои телерепортажи, в том числе из государственной телекомпании, там, из губернии, видео, которое мы снимали в штабе. То есть, показал, что я умею. Вот. И внезапно мне сказали, приезжайте на пробы. Я приехал в Москву на пробы. Мне было, чтобы он все провалил. Вернулся в Хабаровск, сказал своей девушке, наверное, я никуда не поеду. Там, может быть, спокойно, Катя, там мы не разлучимся. И где-то 28-29 декабря пришло, где-то поздравляем. Вас взяли, и в январе мы ждем вас в Москве. Вот я приехал с Алексеем, я довольно близко и тесно работаю. Вот буквально перед тем, как давать интервью, у нас там была небольшая с ним микропланерка. То есть он и сотрудники вот это вот новостей. Мы там собрались и кое-что обсудили сейчас.
Ты себя больше журналистом сейчас чувствуешь или больше политиком уже?
Нет, я точно не политик и ни в коем случае не собираюсь им быть. Я исключительно журналист. Вот, и в том числе, когда у нас был суд, мы доказывали, что я вполне несу журналистские обязанности. И забирать меня, это точно нарушает законодательство у журналистики в нашей стране. И в будущем, да, если будет такой вопрос, кем я себя вижу после нашей неминуемой победы, в которой я не сомневаюсь. Вот потому что там, в 2011-2012 году тоже мне казалось, что мы в каком-то маргинальном политическом течении, а с 2017 года я понимаю, что у нас действительно сильная сила, и мы действительно придем к нашей победе, мы только лучше и сильнее становимся. Вот, и в случае нашей победы, если меня там спросят, там, Дима, все, теперь открыто, теперь вы там правящая партия, чем ты хочешь заняться, я все равно скажу, что я хочу все закончить, никакой политики, я возвращаюсь там в родной Хабаровск и спокойненько занимаюсь своей хабаровской телекомпанией, своим любимым делом. Журналист, точно не политик.
С Дмитрием Низовцевым беседовала Анна Незнанова. Продолжаем программу «Время свободы. Итоговый выпуск». Поговорим о выборах и о том фоне, на котором проходит предвыборная кампания. Навальный продолжает организовывать свои акции, на них выходит молодежь, а потом расходится по домам. В сельской школе Приморья проводят проверку после того, как ученица на уроке русской литературы рассказала стихотворение Маяковского, содержащее нецензурные выражения. Курсанты, записавшие видеоклип с танцами, позже потихоньку все-таки были приструнены – хотя и массовый флешмоб с подражаниями их ролику прокатился по стране. Фильм «Смерть Сталину» был запрещен под давлением так называемых патриотических сил. Такова Россия, которой будет управлять Владимир Путин, если победит на выборах в марте. В этом не сомневается живущий в Лондоне политолог Владимир Пастухов. Недавно он подготовил доклад, что Путину предстоит совершить некую модернизацию, условно либеральную или силовую, которую он назвал вариантами «Собчак» и Сечина. О перспективах этого будущего мы и поговорили с Владимиром Пастуховым.
У Путина есть одно очень сильное качество. Он глубоко убежден в том, что лучший способ удержать власть – это ничего не делать. Он осознанный, реальный враг всех и всяческих перемен и любых реформ. Что бы он ни говорил, то есть его основная позиция – все существующее лучше того, что можно сделать, изменив его. И что самое смешное, с какой-то своей узкой точки зрения, он абсолютно прав. Потому что власть становится наиболее уязвима в тот самый момент, когда начинает изменения. И пока Путин ничего не меняет, он находится в общем зоне стабильности и безопасности. С моей точки зрения, лимит времени, когда можно было максимально ничего не менять, он практически исчерпан. Он был искусственно продлен, скажем, на 4 года периодом в России практически состояния войны и рождением мобилизационного сознания и мобилизационной политики. Но даже этот ресурс заканчивается. И дальше, когда власть вынуждена будет начать хоть что-то менять, она окажется в положении неизбежных ошибок. И в моем представлении в ближайшие 6 лет это будет 6 лет выбивания табуретки из-под самих себя. Я очень скептически отношусь к способности в России каких-либо внешних сил что-либо изменить политическую ситуацию.
Внешние силы вы имеете в виду?
Внешние по отношению к власти сил, будь то силы совсем-совсем внешние, враги, или даже, собственно, оппозиция власти внутри страны. Понимаете, главный враг русской власти всегда сама эта власть. Главный революционер в России – это сама власть. Она всегда в конечном счете из всех возможных вариантов поведения выбирает тот, который быстрее всего и, короче всего, ведет к революции. То есть мое представление, что мы находимся в самом начале периода, когда это начнет совершаться, и для меня 6 лет предстоящих – это 6 лет ошибок, которых нельзя будет избежать, даже зная, что ты будешь совершать ошибки, а не будешь их совершать. И во многом я ожидаю, что власть сама дестабилизирует ситуацию при, в общем-то, не брутальном ухудшении экономической ситуации. Второе, чего я опасаюсь, как бы второе условие, состоит в том, что стабилизация власти, вот так как она осуществлялась последние несколько лет, обозначает тенденцию милитаризации, что власть будет ощущать себя тем более стабильной, чем более милитаризовано сознание, политика, вообще вся жизнь. И с этой точки зрения я очень боюсь, что мы вяжемся в нешуточную войну, более неприемлемую для общества, чем те две войны, которые мы уже пережили за эти 4 года. Мы сейчас не задаем себе лишних вопросов. Понимаете, вещи ведь происходят нешуточные. И этот летчик, он действительно герой, который фактически возвращает какие-то картины Великой Отечественной войны с двумя бомбами отстреливаться, с подрывом гранаты. И, в общем, об этом даже не хочется задумываться. Но дальше возникает вопрос, а что он там делает? То есть, когда это делал Гастелло, немцы стояли под Москвой. Что эти ребята, которых бросают как пушечное мясо, защищают за 3-9 земель? Какие национальные интересы реальной России там зарыты? Почему оттуда должны идти гробы? Понимаете, эти вопросы, которые сейчас не звучат, потому что масштаб пока невелик. Но если этот масштаб будет расти, то этот вопрос станет в свой полный рост. И третье, это то, что по исходу этого периода Путину придется совершить конституционный маневр. То есть этот маневр неизбежен. Понимаете, мы вступаем, на самом деле, в самый интересный период его правления. Потому что по итогу он должен принять одно из трех решений. Ну, то есть тупо наплевать на Конституцию и убрать из нее упоминание о двух сроках и стать, ну, например, ну, султаном Назарбаевым. Второй вариант. Не наплевать на Конституцию и найти второго медведя, а может быть того же самого. Третий вариант. Провести какую-то сверхзамысловатую конституционную реформу, которая превратит Россию то ли в парламентскую республику, то ли в конституционную монархию, то ли создаст какой-то госсовет, при котором он сможет остаться Дэн Сяопин. Понимаете, при всех трех вариантах он вынужден будет затронуть какие-то базовые вещи и начать что-то двигать там, где написано «на входе не прикасайся, убьет». Вот эти три обстоятельства, с моей точки зрения, они все сложатся где-то к 25-му году, и к этому же году вырастет совершенно другое поколение, такое жесткое поколение тех, которые родились при самом же Путине и будут его могильщиками. Именно они, не мы. И пройдет как раз те самые 40 лет, которые Моисей, в общем-то, как-то завещал еврейскому народу, что надо ходить по пустыне, это будет как раз 40 лет с момента перестройки. Понимаете, появится совершеннейшее постсоветское поколение.
И это как раз интересно от разговора молодежи, потому что мы видели, что даже неожиданно для себя, видимо, Навальный вывел так называемую школоту год назад на улице. Мы видели историю с этими курсантами, которые станцевали на них все, наехали как раз те самые патриотические силы. Неожиданно получили огромный флешмоб, и это ясно люди, это не какая-то там либеральная молодежь, и это не хипстеры записывали. Это вполне себе те, кто, наверное, в целом поддерживает Путина. Означает ли это, что те, кто растет, они на самом деле не подвластны Путину, свободны и независимы?
Понимаете, деление поколенческое, оно всегда условно. Ну, как и будет в этническое деление, тоже условно, потому что нет там плохих и хороших народов, нет плохих и хороших поколений. То есть в любом поколении будут пропутинские, антипутинские элементы, будут какие-то люди, которым просто все равно. И разница, она зачастую очень тонко уловима. С моей точки зрения, разница между тем поколением, которое вступает только сейчас в жизнь, и просвет которого как раз придется где-то на 25-30 годы, состоит в том, что оно растет под прессом. Одна из трагедий России, с моей точки зрения, это очень субъективный взгляд, состоит в том, что как бы и перестройку делали, и сразу после перестройки строили новую Россию, несколько совершенно бесхребетных поколений. Вот так вот получилось. Поколения, которые были сломлены сначала удушающей атмосферой разлагающегося советского общества, потом не менее удушающей атмосферой полного бардака. И, в общем, они были бесхребетными. А в каждом поколении, если оно должно как-то свой подвиг совершить, должно быть ядро. Там не важно, чтобы оно было большое, важно, чтобы оно было твердым. И самое жуткое и одновременно обнадеживающее из того, что я видел за последнее время, это все эти ролики, которые, кстати, активно распространяет тот же Леша Навальный, о прессе вот этих школьников, их директорами, учителями. Понимаете, так как раз закаляется сталь. Потому что такими методами они проводят селекцию вот тех, которые не сломаются. Понимаете, воспитывается ядро, которое войдет в эту жизнь железобетонной ненавистью и убеждениями. Вот это то, чего не было, понимаете? И только сейчас приходит поколение, где за право просто быть достойным, понимаете, за право сохранить свое достоинство, сохранить лицо и просто не свалиться в маразм, там не истерить по поводу этого несчастного фильма «Смерть Сталина», ну, за это надо зубами держаться. То есть, с моей точки зрения, ключевое, как раз опять, все делает сама власть, понимаете, своими идиотическими, бездумными мерами, она их прессует, и под прессом она делает те характеры, которые так необходимы для любой революции.
А не получится так, что дилемма, которая будет через 6 лет, это будет не дилемма Собчак против Сечина, а это будет дилемма Навальный против Грудинина? Я не хочу сказать, что именно вот в этих лицах, хотя, может, и в этих лицах, но, условно говоря, так.
Я готов согласиться с вами в том, что условный Грудинин будет очень существенным действующим лицом в том промежутке времени, когда наиболее вероятны структурные изменения в России. То есть это приблизительно между 26-м и 30-м годами. Великие потрясения, которых никто не желает, но они, тем не менее, будут. То есть в любом случае это будет обязательно левый поворот. И я не думаю, что дилемма будет Грудинин против Навального. Потому что я нигде не успел заметить, чтобы Алексей Навальный как-либо себя позиционировал со своей программой. Программа Навального – это одна из самых больших тайн, которая существует, наверное, на этом свете. И он достаточно умный, прагматичный политик для того, чтобы ее никто до поры до времени не видел.
Я тут должен сказать, что программа по сравнению с другими кандидатами, Навальный очень проговорил свою программу.
В курсе. Я ее даже прочитал от начала до конца. Программа Навального – это, в принципе, матрица очень грамотная. Обещаний, которые можно развернуть в любую сторону. И если Навальный, условно говоря, поймет, что общий тренд развивается в сторону левого популизма, то я не думаю, что он будет идти против тренда. Вот я просто не думаю, что это будет битва Грудинин против Навального. То есть кто-то займет этот левый спектр. Грудинин или Удальцов, или Навальный. Но это будет как бы один вариант. Навальный никогда не будет себя позиционировать как правый либерал. Это не его. Он, в общем, на самом деле, наверное, прав в этой части. То есть там будет большое соревнование среди тех, кто возглавит левый поворот. Я не знаю, кто его возглавит. Может, Грудинин, может, Навальный, может, Удальцов, может, кто-то еще другой. Но они сначала будут себя определяться, а потом будут уже противостоять кому-то другому, кто будет представлять власть.
И этот левый поворот победит? Ну, в смысле, он станет властью, кто бы это ни был, по вашим представлениям?
Да, безусловно. Вы знаете, в этом будет своя историческая логика. Понимаете, все началось с Давосского соглашения, которое думали, что историю можно пустить по другим рельсам, предотвратили приход коммунистов в 96-м, ну ничего, значит, просто походили по кругу, и в конце концов их там потомки придут в 26-м, 30 лет спустя. К сожалению, как выяснилось, невозможно обмануть историю. То есть пошли на нарушение демократии, своих собственных принципов, знамен, которым там присягали, ради святого. Ну как же, коммунисты вернутся. Понимаете, а в результате оказались в зоне исторического ожидания, где полетаем по кругу несколько десятилетий и придем в общем, в ту же точку и дальше начнем развиваться.
Это был политолог Владимир Пастухов. Добавим к этому анекдот. Он интересен тем, что был рассказан предпринимателем Владимиром Лисиным на встрече бизнесменов с Владимиром Путиным.
Владимир Ильич, можно я анекдот расскажу на эту тему, как это у нас происходит? Старый советский анекдот, многие нас его знают. Колхоз идет в собрание. Председатель говорит, что, вы знаете, у нас проблема. Посевная на носу. А кузнец запил. Запил кузнец, надо что-то делать. Ну, какие есть предложения? Ну, поднимается самый продвинутый, говорит, давайте его отправим на лечение. Он говорит, ну, какое лечение? Посевная на носу. Кто будет ремонтировать один кузнец? Все, пропали. Других же нет. Какие еще предложения? Кто-то говорит, давайте его решим премии квартальной. Он говорит, ну да, трое детей. Он сейчас просто пойдет в соседний колхоз, и мы тоже потеряли. Один же человек, вы что, дай что-нибудь получше. Ну, кто говорит, давайте морду набьем. Ну, ребят, вы что, 40 лет мужику набить морду, он просто развернется и бросит всю работу. Так же тоже нельзя. Ну, тянется рука, а говорит, да давайте его изнасилуем. Ну, председатель разводит руками. Вы что, с ума посходили? Что за предложение? Ну, тянется вторая рука. Говорит, а давайте изнасилуем тракториста. Он говорит, почему это тракторист? А у нас их двое.
Детская, Володя, строит... а Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Ну, что ты, куда вас тянет?
Я не успел дойти.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 9 февраля суд в Париже еще на 4 месяца продлил срок содержания под стражей художнику Петру Павленскому, который был задержан в ночь на 16 октября 2017 года после того, как поджег здание Банка Франции на площади Бастилии. Ему было предъявлено обвинение в порче имущества. Соратница Павленского Оксана Шалыгина, задержанная вместе с ним, была освобождена из-под стражи 6 января в тюрьме. Павленский держал сухую голодовку. В знак протеста против решения суда оставить его под стражей, Павленский вновь объявил голодовку. Известность Павленскому принесли акции в России. 8 месяцев он провел в московских тюрьмах. В июне 2016 года был выпущен на свободу, а затем в связи с угрозой возбуждения против него уголовного дела уехал во Францию, где получил политическое убежище. Свою акцию на площади Бастилии Петр Павленский связывает с ключевыми событиями французской истории. Петр Павленский письменно ответил на вопросы Дмитрия Волчика. Ответы зачитывает диктор.
После акции «Угроза» в Москве на твоей стороне были очень многие, потому что ее смысл был ясен. КГБ – олицетворение террора, центр всего отвратительного, что произошло в России. Но сотрудники Банка Франции никого не арестовывали, не пытали и не убивали. Получилось, что ты, фактически повторив угрозу в Париже, сравниваешь КГБ и французский банк. Это трудно понять, и поддержка в России, во всяком случае, минимальная. Объясни, пожалуйста, свою акцию.
Довольно сложно что-либо объяснять тем, для кого 35 тысяч истребленных парижан не являются признаком террора. Это только официальное число убитых при штурме, оккупации и последующей зачистке Парижа вооруженными отрядами Версаля. Финансировал эти отряды Банк Франции. 7 миллионов данных взаймы коммунарам против 315 миллионов тайно переправленных в Версаль. Разница, которая стала для Парижа приговором. Я отдаю себе отчет, что среди непонятливых найдутся те, кто будет настаивать, что ответственность за убийство лежит только на том, кто нажимает на курок, а тот, кто это убийство финансирует, остается в стороне, и упоминать его не следует. Можно приводить множество аргументов, но об этом уже сказала Ханна Арендт в «Банальности зла», и вряд ли я могу добавить что-то более весомое. Вероятно, найдутся и те, кто возразит, что 35 тысяч смертей – это слишком мелочно, чтобы называться террором и заслуживать внимания. Но тогда они должны назвать цифру, с которой, по их мнению, начинается террор. 1 миллион? 5 миллионов? Банк Франции был и остается для Парижа символом оккупации и истребления его жителей. А для Франции он остается надежным символом подавления всех революционных начал и триумфа старого порядка. И вот сегодня наша реальность – Банк Франции на месте Бастилии. Что это как неоткрытое глумление власти над обществом? Конечно, все сказанное выше – это то, что касается самого очага власти и его идеологического содержания. Я не затрагиваю здесь ни живописцев ночи, ни предмет симметрии, ни вопросы света, окна и всего того, что составляет источники и конструкцию события освещения.
Узником Бастилии, когда-то стоявший на том месте, где находится банк, который ты поджег, был маркиз де Сад. Думал ли ты о нем, когда выбирал место действия?
Напрямую в этом событии нет. Скорее, с ним был связан выбор Франции как место для переезда. Ведь после таких устрашающих обвинений, которые нам попытались предъявить в России, куда же нам было ехать, как не на родину маркиза де Сада? Безусловно, его фигура проходит через всю эту историю, но только косвенно. В жестоком свете истории искусств обыденным кажется тот факт, что в застенках Бастилии содержался писатель, ставший ключевой фигурой всей мировой культуры. Участник народных бунтов, аристократ, обнаживший истинное лицо всей аристократии. Маркиз де Сад занял в мировой культуре место, равное, а скорее превосходящее, пирамиду Хеопса, квадрат Малевича и писсуар Дюшана. Современная философия, кинематограф и литература черпают из его трудов. Писатель XVIII века, он и сегодня остается на пределе актуальности. Безусловно, Франция своим положением в мировой культуре обязана в первую очередь ему.
В России о том, что с тобой происходило после арестов, мы узнавали очень быстро. О том, что происходит во Франции, появляются какие-то обрывки информации. Сообщали, что тебя отправляли на психиатрическую экспертизу, потом решили освободить, потом снова задержали. Что произошло на самом деле?
Все, что касается полиции и психиатрии, происходило по стандартной схеме. А вот судом, как выяснилось, есть определенные различия. Итак, вначале отдел полиции, через сутки психиатрическое освидетельствование. Поскольку для любого аппарата власти всегда остается большой соблазн объявить политическое искусство сумасшествием, то полицейские следователи вместе с дежурным психиатром решили пойти именно этим путем. Психиатр составила необходимое заключение, и меня конвоировали в специальную префектуру с психиатрическим отделением. Арестанты содержались в палатах по одному. Все были буйные или притворялись, но такого, как там, я еще не встречал ни в больнице после акции отделения, ни в институте сербского. На следующий день я говорил с психиатром этого отделения. Психиатр сказал, что все написанное в заключении – это bullshit, и он не видит ни одной причины держать меня в психиатрической больнице. Меня конвоировали обратно в полицейский отдел, а после повезли в суд. По дороге произошел довольно странный инцидент, связанный с желанием полицейских использовать мою куртку в качестве мешка для головы. Они мотивировали это тем, что по закону головы человека в наручниках не должно быть видно. Номер статьи они мне назвать так и не смогли. Но ситуация разрешилась довольно легко. Они решили завести меня не с основного входа, а с одного из въездов для автозаков с другой стороны. В суде я столкнулся с неприемлемым нарушением принципа гласности. Судебное заседание и вынесение решения о тюремном заключении происходят за закрытыми дверьми. С этим нарушением я был не согласен и объявил сухую голодовку. Принцип гласности, он для всего мира или нет?
Сколько дней ты ее держал и пробовали ли тебя кормить искусственно?
12. На 13-й день меня все-таки увезли в госпиталь. Там происходили довольно жесткие вещи, связанные с капельницами и вязкой. Вечером этого же дня я прекратил голодовку. Всем, кто держит голодовки, я бы советовал отказываться от госпитализации, пока хватит сознания и сил.
Похоже ли французская тюрьма на российские пенитенциарные заведения тебе знакомые?
Если сравнивать с Бутырко и Медведково, то Флёри и Мирожи безотносительно лучше сервис, но в разы тяжелее бюрократия и, соответственно, больше контроль. Но Бутырко и Медведково – это так называемые черные тюрьмы, поэтому они с Флёри и Мирожи находятся в одной категории – тюрем, приемлемых для жизни. Другое дело – тюрьмы и лагеря красные. Нам, кто там не был, остается составлять свое представление о них по обрывкам доносящегося оттуда кошмара.
Как у тебя складываются отношения с заключенными? Языковой барьер – большая проблема?
Я нахожусь в спецблоке в одиночной камере, поэтому общение существенно ограничено. Когда удается пообщаться, то это английский язык. Поскольку и у меня, и у большинства из тех, с кем я пересекался, он одинаково плохой, то и общение получается довольно легко, и понимаем мы друг друга неплохо. Но это касается только беседы при непосредственной встрече. Гораздо хуже с общением дистанционным, через двери и окна. В таком виде оно становится уже совершенно примитивным и практически теряет смысл. Языковой барьер – это безусловная проблема, потому что я отрезан от значительной части тюремной жизни, суть которой как раз это межкамерное общение голосом на французском языке.
Может ли дело закончиться депортацией в Россию? Что ты думаешь о такой перспективе?
Про депортацию я ничего не знаю, и, если честно, не вижу смысла нагружать свою жизнь смутными фантазмами будущего. У такого подхода есть вполне реальная и довольно грустная перспектива увязнуть в трясине неопределенности и испуга.
Это было интервью с Петром Павленским. И в заключение программы архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Передача из нью-йоркской студии «10 лет» мюзиклу «Призрак оперы» подготовил и ведет программу композитор Александр Журбин. Впервые в эфире была 5 февраля 1998 года.
Американский бродвейский театр – это прежде всего музыкальный театр. Это аксиома, не нуждающаяся в доказательствах. Достаточно посмотреть репертуар Бродвея в любой временной отрезок за последние 30 лет, и станет ясно – мюзиклы занимают от 70 до 90% нью-йоркского театрального пространства. Они идут подолгу, и залы практически всегда полны. Они приносят своим создателям немыслимые доходы. Они – гордость и национальное достояние американцев. Они, наконец, эти мюзиклы – одна из главных туристских приманок и краеугольный камень нью-йоркской экономики. Об этом недавно заявил сам мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. С драмой дело обстоит значительно хуже. Недавно в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась статья именитого драматурга, президента гильдии драматургов Питера Стоуна, в которой он высказывает глубокое сожаление о нынешнем состоянии американского драматического театра. Особенно это касается новых пьес. Даже самые успешные постановки в лучшем случае выдерживают 2 сезона. Те, что не имеют успеха, закрываются на второй день. Только несколько месяцев идут на Бродвее, если вообще идут, пьесы Артура Миллера и Эдварда Олби. Недавняя постановка комедии бродвейского классика и ветерана Нила Саймона, его именем, кстати, уже 10 лет назван театр на 52-й улице, комедия называется «Предложение», с треском закрылась через несколько недель после премьеры. Наверное, плохие пьесы, предположит наш слушатель, или, скажем, плохие постановки, или актеры плохо играют. Да мало ли что может не получиться в театральном спектакле. Питер Стоун, однако, утверждает другое. Он говорит, не театры виноваты, что в них не ходит публика, не плохие пьесы и не плохие постановки. Просто-напросто не стало публики, чтобы смотреть подобные спектакли. Или, точнее, в последнее время ее публики стало слишком мало, явно недостаточно для полноценного существования американского драматического театра. Ну, не будем долго задерживаться на суждении драматурга. Тем более, что он-то как раз меньше всего страдает от этой ситуации. В этом сезоне с огромным успехом на Бродвее идут 2 мюзикла с его, Питера Стоуна, либретто. «Титаник» и 1776. Так что его жалобы – это скорее крокодиловы слезы. Ведь именно он своим творчеством отвлекает публику от серьезных немузыкальных спектаклей. Не будем обсуждать также обывательское представление, что американская публика вообще не выносит серьезных вещей, а американские актеры вообще не умеют играть драму. Это мнение особенно распространено в некоторых российских театральных кругах, считающих, что кроме МХАТа и «Современника» никаких других театров на свете нет. Как и все обывательское, это мнение страшно поверхностно и плоско. В Америке есть прекрасный драматический театр, только он совсем другой. Не такой, как в России. Однако тема моих нынешних заметок – это мюзикл. Вернее, юбилей одного из них. Дело в том, что у знаменитого спектакля «Призрак оперы» – «The Phantom of the Opera» – круглая дата. Со дня его премьеры на Бродвее прошло ровно 10 лет. Десять лет назад я еще жил в Москве, но, как ни странно, присутствовал на премьере «Фантома». Тогда, в феврале 1988 года, мы с Александром Градским, известным певцом и композитором, были в США в качестве членов советской культурной делегации. Как поразительно архаично звучат сейчас эти слова, почти как римские легионеры. И вот как раз в дни первых представлений «Фантома» у нас был свободный вечер, нам достали билеты, и мы, жутко счастливые, посмотрели этот спектакль. Наверное, самые первые из тогдашнего советского народа. No more talk of darkness. Forget these wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you beside you, to guard you and to guide you. Say,
завершим обсуждение событий 9 февраля 2018 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.